Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 34-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее в нашем эфире на вопросы отвечает митрополит Саратовский Вольский Лонгин. Запись предоставлена Саратовской митрополией. Завершит этот час нашего вещания беседа иерея Антония Лакерева на 18-ю главу Апокалипсиса.
Прослушайте наше объявление.
Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова. 20 февраля в четверг в 19 часов в Доме ученых на Пречистенке 16 состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести на сайте Центрального дома ученых, в кассах Дома ученых и по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем телефон 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, информируем вас о появлении нового удобного православного портала, посвященного актуальной теме – поиску работы для православных людей. На нем вы сможете найти информацию о свободных вакансиях в православных организациях, а также разместить свое собственное резюме. Запишите название, адрес сайта – работа-для-православных.рф. Можно просто набрать в поиске «работа для православных.рф». Работа в православной организации с достойной зарплатой – это реально. Московский театр «Живая вода» приглашает 8 февраля в субботу в 14 часов на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви, дружбе, самопожертвовании, о поступках, которые надо научиться совершать, в зеркальный зал Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4, проезд до станции метро «Кузнецкий мост». И 16 февраля, в воскресенье, в 19 часов, на спектакль «Он, она. О секретах семейного счастья» в Белый зал Дома кино по адресу улица Васильевская, 13, проезд до станции метро «Маяковская». В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает 9 февраля в Большой концертный зал Дома русского зарубежья на концертный вечер из цикла «Русская Атлантида» Харбина. Вспомнить нельзя забыть поэтесса Марианна Колосова. В концертном вечере прозвучат стихи поэтессы Марианны Колосовой. Сольные произведения из репертуара Федора Шаляпина и Александра Вертинского исполнят Владимир Тверской, бас, и Алексей Южин, баритон. Русская инструментальная музыка прозвучит в исполнении солистов дуэта «Нота Сильвер» Марии Луговской «Домра» и Сергея Луговского «Баян». Концертмейстер вечера Ольга Ефремова, ведущая поэтесса Нина Карташова. Начало в 17 часов, адрес Дома русского зарубежья, улица Нижняя Радищевская, дом 2, метро Таганская, Кольцевая. Справки о билетах по телефону 8-495-137-84-08. Повторяем, 8-495-137-84-08. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта в Сокольниках, в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, в павильоне 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово, и в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развивающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают дома вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и во осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в катке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни? Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело Мое». Господь отдает Себя нам, предает Свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Пелагеи, Михаила, Параскевы, Евдокии, Иоанна, Иоанна, Анны, Алексея, Фатинии, Виктора, Таисии, Василия, Пелагеи, Раисы, Анны, Гавриила, Марии, Нины, игумена Амвросия, Владимира, Иоакима, Марии, Параскевы, Татьяны, Галины, новопредставленного Георгия, Анатолия, матушки Натальи, матушки Анны, послушника Ильи, Алексея, Валентины, Валентины, Татьяны, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Мирона, Марии, Анны, Валерия, Анастасии, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анатолия, Зинаиды, Натальи, отрока Николая, Татьяны, Константина, Александры, Иоанна, Нины, Анны. Вечная память.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте! Христианин в интернете – это тема нашей сегодняшней программы. И вопросы на эту актуальнейшую тему мы задаем митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину. Здравствуйте, высокопреосвященнейший владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, ну сейчас социальные сети очень прочно вошли в нашу жизнь, хотим мы этого или нет. И иногда для людей это просто потребность. И не только потребность, связанная с каким-то их желанием, а это может быть и по работе, и по другой очень важной, жизненно в том числе важной надобности. Поэтому, наверное, сложно сказать однозначно, интернет – это добро или зло?
Вообще, о чем бы то ни было, сложно сказать однозначно. Даже топор, не говоря уже об атомной энергии, это или добро, или зло. Это зависит от того, в чьих руках, для каких целей и в каком качестве используется. Поэтому интернет, как средство коммуникации, сам по себе удобен, конечно же, и быстро отвечает потребностям времени, но при этом есть очень много опасностей, которые подстерегают человека, решившегося полностью погрузиться в него.
Владыка, но вы и сами пользуетесь социальными сетями.
Да.
Что в них есть хорошего, чего, возможно, следует людям опасаться? И да. Больше плюсов или минусов?
Вот я не сказали. Буду оригинальничать, я не могу тут как-то обобщать, если так ответить просто, то все зависит от человека, от того, зачем, как часто, с какой целью он туда погружается, и зависит от того, что с ним происходит при этом. Вот мне кажется, очень по-разному вот, влияет интернет и соцсети на людей взрослых, которые пришли туда уже сформировавшимися людьми, с навыком, скажем, чтения книг, с навыком обычной вот такой жизни, общения человеческого. И другое дело, вот если, когда мы смотрим сегодняшних совсем молодых людей, подростков, для которых интернет – это, собственно говоря, основа их жизни, это которые ни книжек не читают, ни друзей вот как-то особо не имеют, которые в интернете общаются, которые живут его вкусами, его рекламой, его образом мыслей, да, потому что интернет-пространство, оно формирует вкус человека.
К сожалению, да, масса вопросов на эту тему есть, в том числе те, которые адресованы к вам очень лично.
Да, пожалуйста.
Вот Марина пишет: «Владыка, я помню одно ваше давнее интервью. Вы говорили, что у вас нет желания быть в соцсетях, а теперь у вас появились странички. Что для вас ваша личная страничка в Фейсбуке? Официальная трибуна, кафедра или площадка для общения с людьми? Можно ли назвать потребность в общении причиной вашего выступления в соцсети? Для чего вы регулярно выкладываете фотосессии совершаемых вами богослужений? Это способ поделиться радостью или отчет?»
Ну, во-первых, люди меняются. Я тоже человек и имею на это право. Я изменился, и изменилось мое представление об этом. Действительно, было время, когда у меня не было желания находиться в соцсетях, но потом я просто увидел то, какую роль соцсети играют сегодня для человека, особенно для молодежи. И просто для того, чтобы... Вот здесь перечислено, что это для меня: официальная трибуна или площадка для общения с людьми, потребность... Все вместе. Фотографии и какие-то трансляции с богослужения – это дневник. Ведь не обязательно все считать отчетом.
Ну, наверное, и способ отчетом поделиться радостью, Владыка.
Да, потому что я благодарю Бога за свое служение. Я люблю служить. Я считаю, что это, в общем-то, моя жизнь, это основа моей жизни. Все остальное... Постольку, поскольку я, в общем-то, пришел в церковь для того, чтобы служить Богу. А все остальные обязанности, которые мне приходится выполнять, это уже как бы дополнительная нагрузка просто к основному моему занятию, к богослужению.
Поэтому и вы этот обширный пласт работы не выкладываете в соцсети.
Да, кстати, я очень много вещей в соцсети не выкладываю.
Владыка, Александр задает вопрос. Почему вы не высказываете своего мнения, когда происходит какое-то нашумевшее событие, в том числе и связанное с церковью? Многие, может быть, хотели бы знать, какого мнения наш владыка, например, о венчании Собчак с Богомоловым и последовавших событиях. И еще, не боитесь ли не удержать дистанцию, сообщая, например, что отправились по грибы или посетили зоопарк?
Ну, грибы и зоопарк, не знаю, может быть, это можно так воспринимать. Но мне не кажется, что потеря дистанции все-таки, ну, мне не кажется, может быть, я не прав. А что касается свадьбы Собчак, отрицательно отношусь. Это, по-моему, любой нормальный человек может отнестись только отрицательно. И сожалею, что вот так вот получилось, как-то вот батюшка, который это делал, ну, не смог как-то вовремя понять. Ну, хотя, в принципе, я и не разделяю тех нападок, которые на него были по этому поводу. Ведь у нас, видите, в чем дело? У нас профессия такая – верить людям. Верить людям. И поэтому, когда приходит человек, который хочет меня обмануть и говорит мне что-то, да, я не имею права начать подозревать его. Я обязан, это моя профессиональная обязанность, ему поверить. И любой священник так. Поэтому это сложный вопрос, здесь нет такого однозначного ответа. Что касается нашумевших событий, они все политизированы. Я считаю, что церковь не должна вмешиваться в политику. Слово «партийность» мне всегда как-то очень не нравится. Я всегда от нее пытаюсь как-то отдаляться. Я не хочу участвовать вот в таких вещах, просто потому что на это тратится много сил, и ты приобретаешь врагов на пустом месте себе. Да? Хотя иногда какое-то свое мнение высказываю тем, что публикую на своих страницах тех, кто как мне кажется, адекватно объясняет ситуацию. Вот и все.
Ну, Владык, ну, вы являетесь довольно популярным блогером с большим количеством подписчиков. И вы знаете, вот со мной делятся мои знакомые и рассказывают о том, что именно благодаря вашим аккаунтам в социальных сетях открывают для себя и то, насколько красива православная служба, и то, что, оказывается, архиерей служит каждый день. То есть это такой мощный просветительский эффект. И все чаще сама вижу, что в самых красивых местах службы верующие включают свои мобильные телефоны, кто-то записывает, кто-то сразу ведет прямую трансляцию. Допустимо ли это? Потому что вот даже лично мне одна верующая сделала замечание, сказала, что службу нельзя снимать.
Я думаю, что допустимо. Сегодня допустимо, потому что, ну, повторюсь, люди перешли во множестве жить в соцсети. Если там не будет церкви, это будет очень плохо. Церковь всегда старалась как-то привлечь к себе людей, в этом нет ничего удивительного, в этом нет ничего плохого. Вот, меняются времена, меняются способы, которыми мы привлекаем людей к Богу. Главное, что они должны оставаться в рамках евангельского учения. У нас у всех храмов сегодня есть, у всех крупных храмов есть страницы в соцсетях, есть сайты в интернете. Я очень тщательно слежу за их наполняемостью, за тем, чтобы они не висели мертвыми страницами, просто, а чтобы там велись дневники богослужебные, чтобы были какие-то фотографии и прочее. Ну что ж, это наша жизнь.
Александр интересуется. В нашей стране пристально следят за жизнью церкви и в особенности за жизнью священнослужителей. Порой духовенство, оказываясь в медиа-среде, попадает в непростые ситуации. Одно неверно подобранное слово мгновенно разлетается на цитаты, причем искаженные. На мой взгляд, это вредит репутации не столько церкви, сколько самому обществу. Ставит ли сейчас церковное руководство задачу по обучению духовенства навыкам общения в медиа-среде? Что необходимо делать, как говорить, чтобы сказанные слова не были неверно истолкованы и растиражированы?
Ну, вы знаете, Александр, есть свои законы медиа мира. Я не хотел бы сейчас подробно об этом говорить. Закон достаточно жесткий. Это бизнес. Люди зарабатывают здесь деньги. Зарабатывают не только на проповеди хорошего, доброго, вечного, да, но и в значительной, если не в большей степени, на всякого рода пиаре, на всякого рода заказных материалах и прочем, и прочем, и прочем. Поэтому вот что касается искажения или неправильной передачи тех или иных слов, это было, есть и будет. К сожалению, мы здесь, скорее всего, с этим ничего не сделаем. Вот, поэтому я думаю, что нужно создавать свое церковное медиапространство и в интернете, и в соцсетях, и не забывать и старых добрых бумажных изданий, вот, для того, чтобы выстраивать свою какую-то платформу, на которой мы можем проповедовать. А что касается того, собираемся ли мы учить, мы учим, мы, да, смотрим за тем, как это общение в соцсетях происходит, духовенство. Каких-то специальных программ по этому поводу, лекционных курсов пока у нас нету, я думаю, будут со временем. Вот, но я думаю, что это сегодня необходимо, в том числе и священнику. Да.
Владыка, Ольга делится своими переживаниями. Что делать с желанием постоянно поучать при общении в соцсетях? Как справиться с миссионерским запалом? Не быть медью звенящей. Во время реальных встреч все-таки могу себя контролировать. А в интернете, в пылу полемики, не всегда. Мешает и то, что не всегда удается найти правильные слова.
Обязательно надо себя останавливать. Вообще, это навык, который человек должен себе воспитать едва ли не самым первым и самым главным. Да? Обязательно останавливать себя и не только в интернете, не только вот в таких моментах, но все время как-то так вот смотреть на себя со стороны и контролировать себя. Да.
Потому узнают, что вы мои ученики.
Если любовь будете иметь между собой, всякая ругань, всякий запал, вот это все, оно не христианское. Мы ничего, кроме своего характера, проповедовать при этом не сможем. Мы только можем всем рассказать, кто мы и какие мы вот на самом деле, что от нас можно ждать.
Да. Александр спрашивает, Владыка, Приходится видеть, как христиане в интернете для общения выбирают резкую, агрессивную риторику. Многие из них оказываются одержимы интернет-борьбой с врагами христианской веры, видят социальные сети ареной для дискуссии. Но существует и такое мнение, что жизнь христианина должна быть несколько тише, даже если речь идет о правом деле. Как вы считаете, лучше дистанцироваться от диспута в вопросах веры? Или попытаться ответить оппоненту?
Ну, надо, во-первых, оценить свои возможности. Да? Бывает так, что человеку нечего сказать. Тогда лучше не встревать в такие дискуссии. Вот. Если все-таки человек считает, что он может что-то сказать, то попробовать можно, в зависимости от реакции, или продолжить, или на этом остановиться. Я думаю, всем участникам дискуссии, что в интернете, что в живой жизни, нужно помнить слова: много раз раскаивался я в своих словах, но никогда в молчании.
Владыка, еще один Александр, может быть, тот же самый, задает очень серьезный вопрос. Сейчас молодежь много времени проводит в интернете с его клиповой культурой коротких ярких текстов. Боюсь, что молодежь разучится читать и понимать большие сочинения, в том числе святых отцов. Святоотеческие тексты порой трудны для понимания и кажутся для молодого читателя какой-то архаикой. Что, по-вашему, можно сделать?
Есть такая опасность, безусловно. Что с этим делать? Ну, сделать с этим могут что-то только родители. Как? Если прежде чем дать ребенку возможность погрузиться в гаджеты и погрузиться вот в этот мир виртуальный, они научат его читать, ценить литературу. Обычную классическую литературу, русскую, зарубежную. И мы это видим, кстати, очень много людей не могут воспринять. Им надо заново учиться.
Называется это «много букв».
Да, совершенно верно, да, много букв.
К сожалению. Владыка, пишет нам Анастасия. С недавних пор в социальных сетях все чаще стали появляться трансляции богослужений. Существует много видео и аудиозаписей богослужений прошлых лет. Как лучше всего слушать подобные материалы в сети? Нужно ли кланяться и креститься при просмотре или прослушивании этих записей?
Я думаю, нет. Нужно нет, но бывает так, что у человека какое-то чувство духовное такое появилось. Угу. Почему бы не перекреститься? Конечно, можно, да. Это совершенно естественно. Но дело в том, что ведь сегодня очень много людей, которые не могут ходить в церковь. Может, это старые люди, престарелые, которые, скажем, смотрят богослужение по телевизору, да, на телеканале «Союз». Вот я знавал одну бабушку, она была прихожанкой много лет Покровского храма, такая Нина Александровна, ей уже было 84 года, и она несколько лет вот стояла дома, иногда приходила в церковь, иногда. Я бывал у нее дома в гостях, мы с ней дружили. Хорошая такая комнатка у нее была, она одинокая была. И, значит, там был телевизор у нее стоял, и вокруг телевизора иконки, свечи, лампадочка. И вот у нее был только один канал настроен «Союз». И вот в субботу в 4 часа по нашему, по саратовскому времени, она включала, и там всеночная из Екатеринбурга идет, да. И она садилась там, и всю всеночную сидела, вот эту всеночную слушала. И крестится, и молится, и стоит, и все, и кланяется прямо на телевизор. Да, я сначала так немножко был никак так не по себе, когда вот это она мне сказала. Но, с другой стороны, это ее утешение, это ее жизнь. Вот, и она счастлива была, что у нее была такая возможность. Вот.
Андрей спрашивает, где, по вашему мнению, должны проходить границы свободы слова в интернете?
Там же, где и везде. То есть это, ну, общепринятые морально-нравственные нормы, и, я думаю, вот это те же самые границы, как и в обыденной жизни.
Владыка, следующий вопрос задает Елена. Правда ли, что развитие социальных сетей повлияло на то, что люди стали меньше посещать храмы? Возможно ли приобщение к вере с помощью цифровой среды?
Ну, на первую часть вопроса я не могу ответить. Я первый раз это слышу. Стало ли меньше людей? Я наблюдаю, что людей, по крайней мере, меньше не становится, а у нас, например, становится больше.
Больше. На нашем приходе просто, значительно, да, больше.
Ну, это у нас много сейчас приходов. И
да, и храмов-то стало, да, больше,
да,
и людей.
Закончилось и не сегодня, а уже достаточно давно, такое взрывное наполнение храмов, которое было вот еще в 90-е, начале нулевых годов, да, когда уж ну, толпа людей шла в храм. Это закончилось. Да? И не потому, что кто-то в этом виноват. Во-первых, просто это естественный процесс, ну и во-вторых, слишком меняются условия, в которых мы живем. Но все равно люди приходят в церковь, их достаточно много. А возможно ли приобщение к вере? Я думаю, что да, возможно. Я знаю людей, сам уже знаю людей, которые заинтересовались верой, заинтересовались общением с духовенством и постепенно начали читать какие-то книги и пришли в церковь. Вот я могу об этом свидетельствовать сам.
Я.
Ну вот, видите как.
Екатерина спрашивает, владыка, сейчас все чаще вижу в социальных сетях священнослужителей, которые ведут видеотрансляции в прямом эфире, отвечая на вопросы зрителей. Я думаю, что это актуально для тех, кто смущается подойти в храме и задать вопрос батюшке лично. Как вы считаете, полезны ли такие прямые эфиры? Как вы считаете, может ли быть духовник на расстоянии, общение с которым, например, можно поддерживать через социальные сети и скайп? Или же необходимо искать духовника только в своем городе?
Трансляции – дело, скажем так, неплохое, если они кому-то нужны, если кого-то это интересует. Но все наше общение не должно переходить только в соцсети. Да? Как бы там хорошо не было, как бы мы не научились ими пользоваться, с пользой для души все равно – основное общение – это личное общение. И уж тем более общение со священником, с духовником, оно, конечно, может быть только личным. Вот. Если есть в соцсетях какой-то священнослужитель, за которым смог вам ответить на какой-то вопрос, смог подсказать что-то, смог подсказать какую-то книгу или еще что-то, замечательно, пользуйтесь его советами. Да? Но духовник все-таки тот человек, к которому мы приходим и перед которым мы лично исповедуем свои грехи и спрашиваем советов, касающихся духовной жизни. Поэтому я думаю, что все равно человеческое общение останется самым главным. Вот. Так же, как общение человека с Богом. Как бы ни были хороши записи, каких бы замечательных служб, песнопений, проповедей мы не слышали в записях, все равно общение должно быть личным.
И так приятно, когда твой духовник становится семейным духовником, и он знает и тебя,
ну, да,
и знает обстоятельства твоей семьи.
Да. Не обязательно должен жить в вашем городе, да, то может быть в другом городе. Но лучше всего, когда духовник все-таки достаточно близко.
Владыка, Владислав задает, увы, очень распространенный вопрос. Здравствуйте, владыка. Замечаю, что я очень много времени провожу в соцсетях. Гораздо больше, чем нужно. Не могу отказаться от этого совсем, так как в Фейсбуке бывает, получаю нужную мне по работе информацию. Причем гораздо быстрее, чем где-то еще. Но вижу, что у меня, взрослого человека, развивается интернет-зависимость. Как с ней бороться? Дайте совет, пожалуйста.
Преподобного Иоанна Лествичника в Лествице есть
по этому поводу
предисловие к одному... к одной главе, когда он говорит о борьбе с очередной страстью, он говорит, собираясь мудрствовать, говорить против этой страсти, я больше, чем когда бы то ни было, собираюсь мудрствовать против самого себя. Вот, потому что я тоже да, пользуюсь соцсетями, и тоже достаточно много провожу времени, и тоже себя ловлю на том, что, наверное, этого времени стало слишком много. Вот, и тогда я стараюсь как-то отойти. Но, как и с любой привычкой, надо с этим бороться. Вот и все. Только ограничивать себя, просто вот какое-то время брать вот для себя. Вот я был недавно в монастыре в одном. Вы знаете, там нет связи. То есть вообще нету никакой. Ни мобильный телефон не работает, ни тем более интернет не работает. И вот сутки, ну просто красота,
да?
Вообще. Да, без всего, просто без интернета, без всего. Поэтому надо чаще вот так вот как-то откладывать это все и останавливаться в этом беге.
Благодарю вас, владыка, за ваши ответы. До свидания. Ангела вам, хранителя.
Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас». С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим говорить об Откровении Иоанна Богослова и посмотрим сейчас на самые важные места 18 главы. Здесь Иоанн продолжает разговор о падении Вавилона. Напомню, что Вавилон в его устах, в его системе мыслей, в первую очередь символ Римской империи и любой другой империи, любой другой человеческой попытки организовать соподчинение людей друг другу, любой другой попытки власти, которая не от Бога происходит и не самому Богу принадлежит. 18 главу при разделении текста на главы попало, собственно, поэтическое описание того, что происходит и как происходит это падение Вавилона. В начале этой главы Иоанн пишет о том, что он увидел ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и ангел этот восклицает громким голосом: «Пал! Пал Вавилон, великая блудница!» Собственно, может быть, это и все, что надо об этом Вавилоне знать. Со всеми драконьими проявлениями этого Вавилона так или иначе каждый человек в своей жизни сталкивается, потому что люди вообще склонны контролировать друг друга, и это всегда до некоторой степени проявление драконьей империи в наших частных человеческих отношениях и жизни. Вот, поэтому важно действительно, что он пал, и Иоанну, как пророку, дает Бог увидеть это грядущее падение. Конечно, оно для Иоанна грядущее, но когда он, пребывая, скорее всего, на каторге, сосланный туда той самой империей, в духе прозревает победу Бога над этой империей, это совершенно меняет его отношение к жизни, к тому, что происходит. Человек, который принимает это откровение, как Иоанн принимает его и дает нам возможность тоже узнать об этом откровении, будет всегда знать и помнить, что весь этот ужас драконов не навсегда, а Бог навсегда. И даже если сейчас, в данный момент, каждый конкретный момент человеческой истории, этих драконов вокруг, как собак нерезанных, все равно мы знаем, что не им принадлежит победа. Это источник совершенно поразительной надежды и духовных сил для читателей Иоанна как тогда, так и сейчас. И еще один очень важный момент, он снова и снова говорит о нравственном выборе людей. Он слышит иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Это очень серьезное предупреждение, потому что, конечно, очень хочется нам часто, может быть, даже и всегда, очень хочется найти какой-то компромисс между тем, чтобы быть относительно лояльными дракону по возможности, и в то же время не вовсе предать Агнца Божьего. Может быть, те недолгие, пока еще только совсем начальные первые 2000 лет истории христианской церкви, это в очень большой степени история неудачных попыток этот компромисс найти или нащупать. Неудачных, потому что его просто нет. Просто потому, что надо делать выбор. Надо делать выбор, какому царству ты принадлежишь. Между царством дракона и царством Бога нет соглашения о двойном гражданстве. Других вариантов, кроме как выбрать, просто не существует. Для Иоанна, его современников и еще после него, по меньшей мере, в пределах 2 столетий в Средиземноморье и еще очень-очень долго в других географических локациях этот выбор был действительно выбором между жизнью и смертью. Сегодня, конечно, это далеко не всегда так, хотя и в нашем мире сегодня тоже у многих христиан выбор между царством Бога, между верностью Богу и царством дракона – это вопрос жизни и смерти. И я думаю, что нам в более комфортных условиях находящимся важно об этом помнить и молиться о таких христианах, которые существуют в условиях гонений. А дальше, во второй половине 18 главы, Иоанн перечисляет довольно много разных важных, как нам представляется, вещей о том, что возрыдают, восплачут об этой самой жене-блуднице вавилонской, об этой тотальной языческой империи, цари земные, купцы земные и еще там те или иные категории людей, потому что все так или иначе имели корысть вот в этом феномене империи, имели некоторые бонусы, которые утрачиваются. Это действительно великое крушение всего того, что люди пытаются без Бога строить, которое может затрагивать самые разные стороны жизни, общества, вообще бытия этого мира. И вот поэтому в 19 стихе он говорит: «Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море. Веселись об этом небо, ангелы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Здесь еще довольно важно для нас, может быть, важнее, чем другое в этой главе, попытаться увидеть, что же такое для Иоанна и для той культуры библейской, которой он принадлежит, что же такое суд Божий. Потому что в большинстве случаев современные христиане представляют себе суд Божий скорее так, как это видели древние египтяне со своей богиней справедливости Маат. Да, египтяне считали, что вот там какой-нибудь фараон, скончавшийся, или там какой-нибудь еще чиновник фараонский попадал на том свете в руки богини правосудия с весами. Мы все там вот видим сегодня тоже эти картинки. Там у нее могли быть завязаны глаза, не завязаны, и на весах там взвешивается находится сердце фараона, а фараон при этом, как на египетских росписях в гробницах, верещит, ну, врет, собственно говоря, что я был хороший, там, никому не делал зла, прочее, прочее. А богиня справедливости взвешивает сердце его на весах и выясняет, правду ли говорит этот самый фараон о своей праведности. Ровно так же, как в книге пророка Даниила на перу Валтасара некто пишет огненным перстом на стене «Менетекелфарес, ты взвешен на весах и найден слишком легким». И часто мы тоже думаем, что суд Божий – это когда каждого из нас взвешивают и что перетянет – добрые дела, которых мы совершили совсем чуть-чуть, или грехи и провинности, которых мы совершили, ясное дело, все намного больше. Но это лишь маргинальный вариант представления о том, что такое суд Божий для библейской культуры. В абсолютном большинстве случаев, когда в Библии, в Ветхом Завете и в Новом на самом деле тоже речь идет о суде Божьем, авторы представляют, как правило, читателю то, что мы сегодня назвали бы состязательным процессом. Бог, как вечный судья, судит между двумя образами жизни людей или типами поведения, или типами отношения к Богу. Один – это упование Израиля, упование на то, что как бы ни было страшно и больно, но мы будем доверять Богу, уповать на то, что Он нас не оставит, и твердо знать, что Бог един, и нет иного, кроме Него, и упование язычников, которые в том же самом состязательном процессе перед Богом, как вечным судьей, хвастаются своими достижениями, кого они завоевали, кого они победили, каких они достигли высот и удвоения экономики или чего-нибудь там еще. Ну, как бы каждая языческая империя хвастается чем-нибудь своим, но только не доверием правде Божьей, только не упованием на то, что на слова Бога, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Бог в библейской картине суда – это тот, кто говорит, вот они, уповающие на меня, правы, а те, кто пытаются обеспечить себе что бы то ни было, в том числе вечность, и добраться до неба без меня, неправы. Суд Божий – это когда Бог рассудит между язычниками и своим народом. И когда Иоанн говорит «совершил Бог суд над ним, над городом дракона, над Вавилонской империей этой блудницы», речь идет именно о том, что Бог посрамил все, что не на него уповает, все, что не на его правде строится, все, что не ради его царства и его славы и его красоты созидается людьми. Вот это посрамление языческой империи и, наоборот, торжество, конечно же, да, верных Богу, это и называют на самом деле в библейской культуре, в том числе в Новом Завете, оправданием. Это важно сегодня для нас помнить, потому что в зависимости от того, как мы эти картины себе представляем, мы свои пути к Богу и свои отношения с Ним выстраиваем несколько по-разному. Это действительно существенные акценты. Вот, собственно, ради этого рассказ о падении Вавилона, не ради живописных подробностей, которых, в конце концов, можно было и избежать, но ради того, чтобы читатель увидел, правда Божья и суд Божий заключаются в том, что оправданы на этом суде, признаны правыми именно те, кто уповал на Бога, а не те, кто пытался под шумок разжиться чем-нибудь за счет этой самой разнесчастной империи.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.